эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Они новые узники Кремля. В ближайшие полчаса поговорим об украинских моряках, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе. 24 украинских военнослужащих, арестованных в Крыму, уже перевезены в Москву. Украина считает их военнопленными. В России утверждают, что моряки незаконно пересекли границу. Это радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская.
Прямой эфир.
Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени или же в 7.35 и в 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926 бесплатный номер телефона для жителей Крыма, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
25 ноября пограничные корабли России обстреляли и захватили украинские корабли в нейтральных водах Керченского пролива. Это версия Украины. В свою очередь, управление ФСБ России по Крыму утверждает, что три украинских военных корабля якобы незаконно пересекли госграницу Россию и осуществляли опасные маневры на пути к Керченскому проливу. На борту захваченных украинских катеров было 24 украинских военнослужащих. Всех их арестовали. Решения были вынесены подконтрольными России судами Симферополя и Керчи. Украинским морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы. Всех военнослужащих доставили в Москву, где они сейчас и находятся, в СИЗО Лефортово. Действия России в Керченском проливе критикуют в ряде европейских стран и в США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения. В то же время президент России Владимир Путин утверждает, что у российских пограничников не было другого выхода, кроме как задержать украинских моряков.
Не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту. На предложение встать на стоянку не реагировали. На предложение взять лоцмана, даже после нарушения нашей государственной границы, им все равно предложили взять лоцмана. Молчание. Вообще никак не отвечают. А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают. Непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд.
Напомню, что в результате столкновения в Керченском проливе трое украинских моряков получили ранения. Российские пограничники открыли по ним огонь. Президент Украины Петр Порошенко пожаловался, что просил о телефонном разговоре с президентом России, но тот отказал. На этой неделе Петр Порошенко встретился с семьями украинских военнослужащих, захваченных Россией в нейтральных водах Керченского пролива. Предлагаю послушать его прямую речь на встрече с родственниками украинских моряков.
Крым в центре внимания.
Хотів би вибачитись перед вами за те, що відбувалося в Верховній Раді. Одна модель поведінки, як поводяться наші моряки, і абсолютно інша модель поведінки, як поводять себе деякі політики. Ми не йдемо ні на які компроміси. І коли кажуть, чи є якісь попередні умови для того, щоб ми робили будь-які подальші кроки, я кажу, що перший крок – воїни додому. Не вашим неправильним судом судити наших хлопців. Вони по статусу, по Женевській конвенції, є військовополонені і не підсудні жодному кремлівському суду. Чому? Бо там нема ні правди, ні справедливості, ні закону. Як я вже сказав вчора ввечері, в мене відбулися переговори з 18 головами держав та міжнародних організацій, включно з НАТО. Одразу ж після цих переговорів всі вони виставили абсолютно чітку вимогу щодо президента Путіна. Перше – повернути воїнів, друге – повернути кораблі, третє – забезпечити безперешкодний прохід Керченської протоки.
Крим в центрі внимання.
Это радио «Крым Реалии». Обсуждаем ситуацию с захваченными Россией украинскими моряками. 24 украинских моряка перевезены в Москву. Большинство из них в СИЗО «Лефортово», трое в медчасти изолятора «Матросская тишина». Среди захваченных украинцев 27-летний Василий Сорока. Он находился на катере «Бердянск». И с нами на прямой связи сейчас его отец Виктор Сорока. Господин Сорока, здравствуйте.
Доброго дня.
Прежде всего, расскажите, пожалуйста, нам и нашим слушателям, что вам известно о состоянии вашего сына, потому что он в числе раненых, и он нуждался в операции.
Ну, за останніми інформацією, яку отримали сьогодні ми з інтернет-видання, маємо інформацію те, що він поранений у руку, прооперований, гіпс наложений. І також медична допомога надана двом іншим потерпілим, Андрію Ейдеру, ноги, і Андрію Артеменку, який також має поранення в руку і поранення в
Ви говорите, що ви об этом узнали із інтернету, то есть это ваш основной источник інформації на даний момент?
Так, і ніяких офіційних інформацій ми не маємо.
А удается ли вам как-то по этому поводу поддерживать связь, например, с уполномоченным Верховной Рады по правам человека, потому что она каждый день, например, пишет в Фейсбуке, что она решает какие-то вопросы, связанные с украинскими моряками?
У нас есть связок постоянно, круглосуточный с нею. Яку вона інформацію має про наших військовополонених, ми її отримуємо безпосередньо зразу ж.
А вам удалось вот с тех пор, как был этот захват 25 ноября, хотя бы раз поговорить с сыном?
Ні, ні разу, до нього не допускають навіть адвокат.
Можете немножко рассказать о том, как ваш сын оказался на море?
Після початку військової агресії, бойових дій на сході, син вирішив питання стати офіцером. Став офіцером Збройних сил України, безпосередньо ходив службу у військово-морских силах України.
Согласно сообщению Службы безопасности Украины, ваш сын сотрудник этого ведомства. Как он в таком случае оказался на катере? Вам что-то известно?
Ну, читайте закон України про Службу безпеки України, стаття 12. Наголошую на те, що співробітники військової контррозвідки виконують це завдання у всіх підрозділах Збройних сил України.
На этой неделе была встреча родственников моряков. Я знаю, что вы тоже присутствовали с президентом Украины Петром Порошенко. Получили ли вы какую-то информацию о том, какие усилия прикладываются для освобождения вашего сына в том числе? Вообще, есть ли какая-то координация между вами и представителями украинских властей?
Мы же завжди находимся на связку с владою. Саме основне, що ми почули від президента, від Петра Олексійовича, те, що все, що можна зробити від держави, особисто від нього, все робиться, навіть більше. І головне, що ми почули від президента, що хлопці є героями не тільки для нас, хлопці є героями для держави, держава зробить все для того, щоб їх повернути на батьківщину.
А общаетесь ли вы с родственниками других захваченных украинских моряков? Как-то вы, может быть, вы самоорганизовываетесь в том числе?
У нас есть все семьи, которые сегодня имеют військовополонених, заорганизовались завдяки поддержке Олі і Наді Гриценко. Сьогодні ми маємо повну інформацію, сьогодні ми завжди на зв'язку. Все, що можна і яку інформацію ми отримуємо, вона у нас в групі розпространяється, тому що багато інформації такої, яка є недоступною для всіх інших.
Я поняла. Спасибо огромное. Виктор Сорока, отец моряка Василия Сороки, которого ранили на катере «Бердянск» во время событий в Керченском проливе, был на связи с радио «Крым Реалии». Он рассказал нам, в частности, о том, что ему известно о своем сыне. Сейчас сын находится в Москве, и он один из раненых украинских моряков. Накануне Кабинет министров Украины принял постановление о выплате по 100 тысяч гривен военнопленным украинским морякам, которые были захвачены Россией в Керченском проливе. После того, как Министерство обороны предоставит список военнопленных с точными персональными данными, украинское министерство приступит к идентификации данных лиц для выплаты их родственникам или законным представителям помощи в размере 100 тысяч гривен. Это средства целевые, которые должны быть использованы на защиту военнопленных лиц, в частности, на правовую помощь, доставку корреспонденции и ряд других целей. Я напомню, что ранее в помощь украинским морякам был организован сбор средств, помогали как жители материковой Украины, так и в Крыму организовывались. Сейчас помощь собирают уже в частности и в Москве, куда моряков доставили после ареста. Вы слушаете радио «Крым Реалии», оставайтесь с нами на протяжении дня, чтобы быть в курсе самых важных новостей.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Обсуждаем судьбу 24 украинских моряков, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе. Российская сторона обвиняет граждан Украины в незаконном пересечении границы. Украина эти обвинения опровергает и подчеркивает, что проход украинских кораблей осуществлялся в нейтральных водах. Захваченных моряков украинская сторона называет военнопленными. Все 24 моряка уже в Москве, туда их перевезли после решения подконтрольных России крымских судов о Бихаресте. Как минимум 3 украинских моряков получили ранения в ходе столкновения. Российские пограничники во время столкновения открыли по катерам огонь. И с нами на связи был отец одного из арестованных, Виктор Сорока. Его сын Василий пострадал во время столкновения и нуждался в операции. И сейчас уже с нами на связи Павел Небылица, отец старшего лейтенанта Богдана Небылицы. Здравствуйте, господин Небылица.
Добрый вечер.
Богдан Небылица родом из Сумской области. По сообщению ряда СМИ, он был среди тех курсантов Академии военно-морских сил имени Нахимова в Севастополе, которые во время начала аннексии отказались присягнуть России и пели гимн Украины, когда российские военные спускали с флагштока украинский флаг и поднимали свой. Господин Небылица, это правильная информация, обнародована в СМИ?
Совершенно верно. Я, пользуясь случаем, сегодня в день Збройних сил України хотів би привітати всіх вояків, починаючи від головнокомандувача і до рядового, і побажати їм віри в перемогу, і щоб у них завжди був порох сухий. Тільки з вірою в перемогу ми досягнемо мети.
Что вам известно сейчас о состоянии вашего сына? Удалось ли вам, возможно, уже выйти с ним на связь, ну, по крайней мере, вот в этот период с 25 ноября?
На связи я с ним не выходил, бо не допускают ані адвокатів, ані працівників кольця. За моєю інформацією, сьогодні досягнута згода, про що наші консули українські мають доступ до військовополонених.
Это то, о чем просила, в частности, украинский уполномоченный по правам человека. Скажите, пожалуйста, почему ваш сын в свое время выбрал учебу в Академии в Севастополе и как сложилась его судьба после того, как он был вынужден покинуть полуостров?
Ну, судьба его. Он мечтал о море. Ну, вообще хотел быть военным. Но он остался... Сейчас в городе Сумы есть кадетский корпус, а тогда его не было. И самое ближнее было Суворовское училище, это в Харькове. И когда мы узнали, что открывается в городе Севастополе, ну, то же самое Суворовское училище, только для морфлота. Он поехал туда и с сестрою для поступления. И поступил в лицей. Это в 2009 году. А закончив лицей, он поступил в несколько вузов Украины, ну, причем неплохих, но выбрал именно так называемую Нахимовку. И на третьем курсе вот это у него все случилось. Я у него спрашивал, ну как? Ну тогда еще звонили он говорит, что многие переходят, это. Я у него спросил, а ты вот, он мне сказал, батя, это не обсуждается.
Но вы переживали за него, когда увидели видео, как он поет гимн уже в условиях, по сути, аннексии?
Ну, тогда таких, ну да, аннексия тогда не было, ни приказов на вооружение, ни переживание, конечно, было, это однозначно, но как-то оно само собой так стало, что они выехали.
Нам вот отец Василия Сороки, Виктор Сорока, рассказал, что родители захваченных моряков, вот они между собой координируются, как-то обмениваются информацией. Как у вас сейчас вот это вот все происходит? Есть какая-то определенная самоорганизация на уровне родственников, да, и близких людей? И как между вами и украинской властью взаимодействует? Довольны ли вы теми усилиями, которые вот вы видите, что сейчас с украинской стороны прилагаются?
Да, у нас создана своя группа закрытая, где мы общаемся, обмениваемся информацией для координации своих действий. А усилиями державы, конечно, я очень благодарен, что у нас такой президент. Как бы его кто ни хулил, скажем так, но только благодаря его личным усилиям, я считаю, я имею право на это. Все задвигалось, весь мир стоит на стороне наших военнопленных. И процесс идет. Этот процесс нелегкий. Если будет скорость, то я буду только благодарен.
Спасибо огромное. Павел Небылица, отец старшего лейтенанта Богдана Небылицы, командира катера «Никополь», одного из захваченных в Керченском проливе украинских катеров, был на связи с радио «Крым Реалии». Я напомню, что мы обсуждаем судьбу 24 украинских моряков, которые уже на данный момент находятся в Москве. Они были захвачены во время столкновения в Керченском проливе. И подсказывают мне коллеги, что у нас есть слушатель. Здравствуйте, кто вы, откуда? Ваш вопрос или, возможно, реплика?
Ну, здравствуйте, это Александр из Москвы. И всем здравствуйте, кто слушает на 549 кГц. Во-первых, хочу вас, да, поздравить с вашим праздником, вас армия. Как бы, да, не относились к Петру Порошенко, но он для вас армии многое сделал. Предыдущие президенты того не делали. Вот. Но у меня такие два вопроса. Вот у вас сейчас только что были эти
родители
военных, вот меня все-таки вы его не спросили, а вот насколько они собираются, например, сами приехать в Москву? Было бы это, кстати, очень интересно бы знать, собирается ли как-то государство в этом поспособствовать. И второе, я так все-таки не усвоил, консулов-то пустили или нет? Просто я утром слушал в новостях массовое радио, что и все, вроде да, вроде нет. У нас в Москве слушал по нашему независимому радио тоже, то ли да, то ли нет. Вот какая на данный момент информация, вот, потому что я за этим делом тоже слежу и по вашему радио, и по другим вашим украинским станциям.
Спасибо, вот, что за ваш звонок, да, мы этот вопрос вот как раз уточняем, и у нас сейчас даже есть возможность, я думаю, попытаться этот вопрос уточнить. У нас на связи российский адвокат Николай Полозов. Господин Полозов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, известно ли что-то уже о том, есть ли возможность у украинского консула попасть к арестованным?
Ну, по моей информации, этот вопрос сегодня должен решиться. На протяжении каждого дня, после того, как стало известно, что украинских военнопленных моряков перевезли в Москву, консулы обращались ежедневно с соответствующими запросами и в Министерство иностранных дел Российской Федерации, и в другие инстанции, и вроде как сегодня это дело должно сдвинуться с мертвой точки. По крайней мере, очень надеемся на то, что хотя бы консулы, как независимые лица, не связанные с российскими властями, смогут посетить моряков и сообщить какую-то информацию, прежде всего, о состоянии раненых и об остальных 21 военнопленных.
Вы ранее на этой неделе рассказывали моему коллеге, что и у вас, в принципе, тоже нет доступа в Лефортово, и вы будете проходить определенные бюрократические процедуры для того, чтобы это стало возможно. Возможно ли уже вам попасть к ним?
Ну, что касается адвокатов, то в настоящее время пока ни одного ответа на свои заявления, которые я отправлял и руководству СИЗО, и в следственное управление ФСБ, я так и не получил, несмотря на то, что оставлял все необходимые реквизиты для обратной связи. То есть следственные органы ФСБ пока хранят молчание, до сих пор неизвестно, где физически находятся сами материалы уголовного дела и кто является следователем, который должен дать разрешение как на первичное посещение адвокатами в следственном изоляторе своих подзащитных, так и на свидание с родственниками.
Вот, да, в частности, наш слушатель спрашивал о том, планируют ли родители ехать к морякам. Я думаю, что они, конечно, наверное, планируют, но это не так просто сделать.
Ну, безусловно. Здесь очень многое зависит от того, даст ли разрешение следователь, поскольку только в его компетенции это находится. Понятно, что сам по себе следователь не решает. Решения принимаются на уровне органов государственной власти в России. Должна ответить. Но я хочу отметить, что уже власти начали по-своему реагировать на эту ситуацию. Сегодня стало известно, что в Крыму задержан один из адвокатов, который принимал участие в защите моряков на суде по мере пресечения, по избранию меры пресечения Эмиль Курбединых. И я не исключаю, что это такая первая ласточка давления на команду адвокатов, которая в настоящее время формируется. Поскольку Курбединов скорее всего, с большей долей вероятности будет продолжать работу по этому делу, я не исключаю, что своего рода ответ российские органы дают именно таким образом.
Да, вы рассказывали о том, что более 50 адвокатов заявили о готовности защищать украинских моряков. Вы имеете в виду, что Эмиль Курбединов был среди желающих?
Да, он был, и он уже непосредственно в Крыму, когда проходил суд по мере пресечения, вступил в это дело и защищал командира катера Никополь-Небылицу.
Угу. Я отмечу для наших слушателей, что о задержании Эмиля Курбединова сообщает и следит за этой ситуацией сайт Крым Реалии, поэтому я думаю, что сегодня на протяжении дня будет появляться вся самая важная информация по этому делу, поэтому следите за сайтом Крым Реалии. И, господин Полозов, вот у меня еще вопрос относительно того, когда же будет определен вот этот список адвокатов. Вы сказали, есть желающие, их около полусотни, и когда вот этот список окончательно сформируется?
Я думаю, что список будет сформирован в ближайшие два дня окончательно, потому что сейчас межведомственная группа в Киеве уже произвела отбор кандидатов. В настоящее время проводятся проверки их, в том числе по линии СБУ, ну, прежде всего на предмет отсутствия внепроцессуального взаимодействия с российскими спецслужбами, потому что одна из задач этой команды – сохранить единство, не допустить туда каких-либо кротов, которые изнутри пытаются развалить и команду, и дело. Но, опять-таки, вне зависимости от, скажем так, желания киевских властей ускорить этот процесс, пока все блокируется в Москве на уровне Следственного управления ФСБ. То есть даже если бы на сегодняшний момент была бы сформирована команда адвокатов, пока физически они зайти в следственный изолятор не могут. И в этом самая большая проблема. То есть органы ФСБ, российские власти делают все для того, чтобы как можно дольше украинские военнопленные моряки оставались без защиты в условиях жесточайшей изоляции.
Господин Полозов, вот последний вопрос у меня к вам. Появилась сегодня ночью информация о том, что командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в интервью немецкому изданию Bild заявил о том, что он готов, предложил себя, скажем так, в обмен на 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. Я понимаю, что это заявление, оно, ну, очень такое громкое, но в целом можно ли обсуждать возможность того, что украинские моряки на каком-то этапе могут попасть под обмен?
Ну, здесь важно понимать, что все решения о их дальнейшей судьбе лежат исключительно в Кремле. И только, скажем так, действия в рамках единой стратегии украинских властей и международного сообщества можно подвести Кремль к принятию тех или иных решений. Потому что, к сожалению, ни от властей Украины, ни от, скажем так, представителей мирового сообщества, лидеров западных стран, вопрос освобождения моряков или их обмена не зависит. Все это находится в Кремле, все это зависит фактически от одного человека, президента Путина, Что ему придет в голову, какими мотивами он будет руководствоваться при принятии решений, ну, я, честно говоря, затрудняюсь сказать.
Спасибо. Российский адвокат Николай Полозов был на связи с радио «Крым Реалии». Сегодня ожидаем информации по поводу доступа к захваченным украинским морякам украинских консулов, а также защиты. Вот, например, Николай Полозов пытается попасть к ним в Лефортово, но пока ему это не удалось. И, как уже отмечалось, активисты собирали помощь украинским морякам. Сбор средств объявили сначала на материке, пока продолжались суды в Крыму, собирали помощь и непосредственно в Крыму. Часть передач потом повезли в Москву. И вот с нами на прямой связи крымско-татарские активисты из Крыма, Реза Асанов. Господин Асанов, здравствуйте.
Доброго дня.
Вы были среди тех людей, которые повезли потом часть передач в Москву, правильно?
Не часть, мы отвезли всю, да, мы все отвезли.
Ну, то есть, то, я имею в виду то, что осталось, вот собирали люди, часть удалось передать еще, когда они были на полуострове, если я правильно понимаю, и часть потом отвезли в Москву.
Да, практически так.
Скажите, пожалуйста, вот когда вы поехали туда, в Москву, была ли у вас возможность узнать что-либо об украинских моряках, в каком они состоянии, что им необходимо, например, да, насколько им нужны передачи? О том, что передачи попали к адресатам, вы об этом заявляли, и мы об этом тоже сообщали.
Ну, во-первых, в Лефортово, это, вы должны понимать, это тюрьма ФСБ. Там никто ничего, там информация абсолютно закрыта. Тогда подъехал Николай Полозов, подъехало очень много адвокатов. И они пытались прорваться, пытались хоть какую-то информацию узнать о наших ребятах, но информация была закрыта. А к этому времени подъехали еще российские правозащитники, и они тоже собрали передачи. Мы так договорились, что они соберут именно скоропорты, те, которые могут испортиться по дороге. Они все вместе сделали, то есть это была такая совместная операция. Нам удалось часть сдать именно вот по передаче, но в связи с тем, что были ограничения по весу, другую часть, это как вещи, мы отправили почтой. И где-то в 8 утра следующего дня наши активисты в Москве сообщили нам, что получили подтверждение о том, что все получили вот эту помощь. Я бы хотел обратиться к матерям и к родителям, которые слушают нас сегодня. Во-первых, я извиняюсь перед вами. К нам, когда мы паковались, приехало две семьи этих моряков, и мы очень мало уделили вам внимания. Но я надеюсь, вы нас простите и поймете, что в этот момент, когда ночью паковались, у нас не было много времени. Я извиняюсь перед вами. Второе, есть такое очень хорошее крымско-татарское слово «сабр» – терпение. Наберитесь его. Наберитесь, и надо будет вытерпеть и пройти то испытание, которое нам Всевышний послал. Надо его пройти достойно. Единственное, что я обещаю вам, мы не оставим, ребят. Что бы ни случилось, какой бы тяжелой дорогой нам не пришлось пройти, мы ее пройдем и достойно, и ребят не оставим. Даже если политики отвернутся, мы никогда не отвернемся.
Господин Асанов, вот очень короткий вопрос, потому что у нас уже заканчивается время эфира. Как вы считаете, есть ли сейчас необходимость еще собирать помощь для моряков?
Конечно, конечно, есть. Передачу, то есть мы оставили там несколько килограмм запаса для того, чтобы им это сделать под Новый год. А история долгая. Это будет марафон. Никто их не освободит ни завтра, ни послезавтра. Мы уже знаем, у нас 64 наших парня на сегодняшний день находятся в тюрьме. К сожалению, эту машину мы уже изучили. История будет очень долгая. И каждый месяц надо будет передавать им такие передачи.
Угу. Спасибо огромное.
Я прошу не останавливаться, я прошу и дальше собирать. Но лучше всего деньгами, потому что когда нам носили продукты, носили вплоть до домашней закатки, а там есть строгий перечень и строгая упаковка.
Поэтому
лучше, наверное, предварительно посоветоваться. Спасибо огромное. Реза Асанов, крымско-татарский активист, был на связи с радио «Крым Реалии». А я тем временем напомню, что активисты призывают неравнодушных граждан писать письма украинским морякам. Адрес Сизоли Фортова можно найти в том числе на сайте «Крым Реалии». Кроме того, письмо можно отправить через почту проекта «Росузник». Письма просят писать на русском языке и иметь в виду, что перед получением адресатом письмо проходит через тюремного цензора. В эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждали сегодня судьбу 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. Все они доставлены в Москву. Российские власти обвиняют украинцев в незаконном пересечении границы. Украинская же сторона это отрицает и считает захваченных моряков военнопленными. Мы продолжаем следить за их судьбой. Сегодня будем следить за информацией о том, пустят или не пустят к ним украинских консулов. Оставайтесь с Крым Реалии. Читайте нас, слушайте и пишите нам.